В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев. И сегодня у нас передача «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или нехристианин, мог связаться с нами и задать любой волнующий его трудный вопрос о христианской вере. И задать этот вопрос можно по-разному. Можно оставить вопрос у нас на сайте theos.fm. Можно прислать сообщение, оставить комментарии в социальных сетях. Можно прислать мне вопрос напрямую на мой почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. И если вы нас слушаете в повторе, можно воспользоваться этой же возможностью, тоже прислать на этот же адрес asksergeysobachkalist.ru. И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы, собственно, продолжаем выходить в эфир. И это те люди, которые нам присылают 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на то, чтобы мы продолжали здесь вещание. Вы можете поддержать нашу радиостанцию на нашем сайте Teos.fm. Есть такая в уголке кнопка «Поддержать». Или вы можете поддержать конкретно вот эту передачу, набрав в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа», «Сергей Худиев, Теос Медиа» или «Радио Теос». Вам первая же ссылка, которая свалится, будет вести на мою страничку на радиостанции, и вы увидите, как можно ее поддержать. Я всем очень благодарен, всем, кто дает нам возможность продолжать выходить в эфир. Но перейдем к вопросам. Александр спрашивает. Нейробиолог Анохин занимается непосредственно сознанием и посвятил этому всю жизнь. Он материалист и не воинствующий атеист по своему мировоззрению. Сейчас он разработал теорию сознания под названием когнитом и уже нашел нейрон, отвечающий за воспоминания и ностальгию. Также он убежден, что найдет нейрон, отвечающий за квали и интенциональность. Своим критикам, тоже нейробиологам, он отвечает, что, возможно, существует темная материя и энергия, которая не подчиняется известным нам законам природы, и свобода воли, квали и интенциональность – это вполне материальные производные. Вопрос, как бы вы ему ответили? Как вы считаете, наука ли стоит во главе его научных изысканий или просто философия неприятия чего-либо сверхъестественного и профессиональная деформация? Я бы даже не назвал это профессиональной деформацией, просто ученый, он естественно располагает методами для работы только с материальным миром. Вот наука — это такой метод, который не работает со сверхъестественным и не может работать, у него нет инструментария для этого. Поэтому, естественно, он исследует нейроны, что же еще он мог бы исследовать? Потому что исследовать бессмертную душу, исследовать духовные реальности, у него нет методологии, у него нет инструментария. И когда ученый говорит, в рамках моего инструментария я этого не вижу, это вполне нормально, естественно. Он действительно не видит, потому что в рамках его инструментария этого не существует. В рамках его инструментария его инструмент этого не видит. Поэтому то, что он остается в рамках материализма, ну, в рамках его метода это может быть понятно. Другое дело, что сознание нематериально. Сознание нельзя свести к материи. Если, возможно, существует темная материя и энергия, мы тут же зададимся вопросом, подчиняется ли она законам природы. То есть определяется ее поведение законами природы. Если нет, то мы имеем дело не с материей. Если подчиняется, тогда все те трудности, которые возникают у материализма с объяснением сознания, они остаются. Просто к эквалия, интенциональность и свободная воля, их невозможно свести к каким-то взаимодействиям, которые полностью подчинены законам природы. Назовем мы эту материю темной, светлой, какой угодно. У нас это нам никак не поможет, потому что представление о мире как о замкнутой системе причинно-следственных связей, оно несовместимо с существованием сознания. И это остается так, даже если мы вводим там некую темную материю. До тех пор, пока эта материя подчиняется законам природы, до тех пор она несовместима с сознанием и свободной волей. Человек с псевдонимом Машах. Некошерная пища блокирует еврею духовное развитие. Такая пища привлекает нечистые духовные силы. Весь ваш духовный опыт — бесовская прелесть. У Исаии 66 главе сказано: «Те, которые едят свиное мясо и мерзости мышей, все погибнут, говорит Господь. Вы сами закрываете себе путь к спасению». Вы знаете, все упирается в то, является ли Иисус Христос Мессией, предреченным пророками. Вот, если он является, то Господь сказал, что ничто, входящее в человека, не может его осквернить. Человека оскверняет то, что исходит из него. Что вот все эти злые помыслы, которые находятся в человеческом сердце, они его оскверняют. А что человек съел, там, хоть он съел свиную котлету с сыром, это не влияет на его отношения с Богом никак вообще. Едим ли мы, ничего не теряем, не приобретаем, не едим ли мы, ничего не теряем. То есть диета вообще никак не связана со спасением человека, с его отношениями с Богом. Человек может следовать определенным пищевым ограничениям сколько угодно. Это как бы его личная свобода, но на его отношения с Богом это не влияет никак. Согласно так называемой гильотине Юма, и сущего не следует должного. Поэтому если бы гипотетический объективный нравственный закон даже и существовал, это не означало бы возникновение долга по его обязательному исполнению. Иначе говоря, нравственность не является императивным следствием предполагаемого вами существования объективного нравственного закона. Но тут две вещи можно заметить. В таком случае любые вообще утверждения формата «ты должен», или «они должны», или «они неправы», или «они злодеи», они бессмысленны. Всякий раз, когда атеист кого-то порицает, кого-то не одобряет, или наоборот, когда кого-то хвалит и одобряет, он произносит бессмыслицу. Потому что если у нас нет объективного нравственного закона, который бы нас обязывал, любые нравственные суждения лишены смысла. Второе, что я заметил бы, гильотина Юма, она функционирует в отношении, скажем так, ситуации, когда мы, в которой мы не являемся создателями. Вот у меня, например, лежит сейчас на столе мобильный телефон. Он предназначен для связи с другими людьми, для выхода в интернет, для делания фотографий, для каких-то еще работ, которые можно на нем произвести, как на маленьком компьютере. Но, например, он не предназначен для забивания гвоздей. Он для этого не подходит. Если я попробую его использовать в этом качестве, я и гвоздей не забью, и телефон испорчу. И откуда... Кто определяет его предназначение? Изготовитель. Вот, или, скажем, фотокамера. У нее тоже есть изготовитель. Этот изготовитель определяет, для чего он ее изготовил. В теистической картине мира у мира и у людей есть изготовитель. Он изготовил людей для определенной цели. У человека есть подлинное благо и предназначение. Его подлинное благо и предназначение – состоит в том, чтобы любить людей и Бога. Вот, поскольку у человека есть некое подлинное благо и предназначение, некоторые наши поступки ему соответствуют, некоторые соответствуют в определенной степени, некоторые не соответствуют вообще. Поэтому из того, что существует Создатель, следует, что у нас есть подлинное благо и предназначение, некоторые поступки ему соответствуют, некоторые нет, и он же задает... что для нас является благом, и какие поступки являются правильными, какие нет. То есть как раз объективное долженствование, объективные обязанности человека, как тебе следует поступать, они вытекают из существования Творца. Если Творца нет, то таких объективных требований нет. Вот, например, я знаю, что по телефону следует разговаривать, им не следует сбивать гвозди. У него есть предназначение. У человека есть предназначение — познать Бога, возрадоваться Ему вовеки. Человек должен проявлять любовь к Богу и к ближним. Это связано с тем, что человек вот создан, и у него есть такая цель его создания. Поэтому как раз из того, что существует Бог, следует, что мы изготовлены, что мы созданы с определенной целью, и поэтому у нас есть некое правильное и неправильное поведение, у нас есть обязательства по отношению к Богу и друг к другу. Александр, как Бог может создавать при помощи молитвы будущее, если он уже видит это будущее, где, например, мой друг, за которого молюсь сейчас, умер после операции? Зачем он эту молитву принимает? Зачем она вообще нужна? Если Бог конструирует будущее посредством наших молитв, значит, будущего еще нет. Вы знаете, будущее, насчет того, есть ли будущее или нет, есть разные представления о времени у христианских богословов. Есть А-теория времени, есть Б-теория времени. И некоторые богословы считают, ну, например, православный английский богослов Ричард Свинберн или современный аналитический философ Уильям Уэйн Крейг, они считают, что да, будущего еще не существует, но Бог его предвидит. Бог обладает знанием об этом будущем, но будущее еще не наступило. И в том, что он конструирует это будущее, Бог задействует то, что происходит сейчас, в частности, наши молитвы. Другое представление о времени, оно состоит в том, что Бог вообще находится вне времени, и что в его бесконечном настоящем все времена уже существуют. То есть в рамках христианской веры возможны оба представления. В обоих этих картинах молитва влияет на мир, потому что Бог знает, что я буду молиться в среду. И то, что я буду молиться в среду, составляет часть его знания о мире. То есть это не то, что есть всеведущий Бог, а потом бах, тут случилась такая неожиданность, я в среду вечером помолился. Нет, он уже знает о том, что я буду молиться в среду вечером, он знает это от вечности, и он знает, что он с этой молитвой сделает. Он знает, как он вплетет эту молитву в общий узор его промысла. То есть, понимаете, молитва — это часть того, что он знает, это часть того, что он встраивает в свой промысел. И поэтому молитва, она реально влияет на вещи, потому что Бог знает, что я буду молиться. И Бог знает, как он на это отреагирует. Угу. Масса народа испытали огромное физическое облегчение и исцеление от болезней после сеансов Кашпировского. Доказывает ли это, что Кашпировский обладает сверхъестественными силами? Если нет, то почему этим же самым нельзя объяснить так называемые чудесные исцеления в Урде и в других местах, на которые вы ссылаетесь? Значит, существуют разные виды, скажем так, улучшения состояния больного, и часть из них можно объяснить психотерапией. То есть человек столкнулся с какой-то болезнью, вызванной психосоматическими причинами, и вот тут эффект плацебо очень хорошо действует. Когда человек думает, что он получил правильное лечение, он думает, что он исцелен, он думает, что он имеет дело с каким-то мощным, компетентным врачом, и это ему помогает на уровне эффекта плацебо. И когда говорят о чудесных исцелениях, то убирают случаи, которые связаны с эффектом плацебо. Но в том же Лурде там ведется учет, и там есть определенные правила, по которым они что-то рассматривают как действительно чудесное исцеление. Что нужны надежные свидетельства, что человек страдал физической болезнью. То есть это было не что-то, что можно списать на психосоматику, а именно тяжелой физической болезнью. И эта тяжелая физическая болезнь у него прошла. То есть, в принципе, часть чудесных исцелений, ну, можно списать на психосоматику, но далеко не все. Поэтому, вот что касается Кашпировского, то, насколько я знаю, там не было случаев реальных исцелений, которые можно было бы записать, что у человека вот не на уровне психосоматики, а на уровне вот каких-то реальных органических повреждений были какие-то тяжелые болезни, и он получил от них исцеление. Я с этим не сталкивался, по крайней мере. Вопрос появился. Как определить, что Иисус еврей, если древо родства исчислялось через отцов, а отец Иисуса был приемным? А еще, как он был назарянином, если это подразумевает отказ от винограда и вина? Насколько вообще легитимная принадлежность к евреям с точки зрения закона евреев? Значит, ну, насколько я знаю, сейчас еврейство определяется по матери. И даже если говорить о приемном отце, то, например, в Ветхом Завете есть обычай леверата, когда брат вступил в брак, умер, не успел зачать ребенка, его брат должен войти к его вдове, и вот первый ребенок, который от этого родится, будет считаться носить имя вот этого умершего брата, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. То есть по крови он не является сыном вот этого покойного брата, но юридически он является его сыном по закону Моисееву. Он является носителем его имени. То есть, в принципе, такое кровное родство в нашем, в биологическом смысле, оно тут может быть не обязательно. Поэтому, но кроме того, Иисус по своей человеческой природе, которую он воспринял от своей пречистой матери, он, несомненно, еврей, он вырос среди евреев, он говорил на еврейском языке, он принадлежал к еврейскому народу вне всяких сомнений. Станислав, тот самый термин «эволюция» означает триединый процесс изменчивости, наследуемости и отбора. Чтобы теория эволюции считалась научной по критерию Поппера, надо предъявить условия, при которых она, в принципе, могла быть опровергнута. Так вот же они, наследуемость и отбор по статистическим и преобладающему признаку, а не по наилучшему адаптационному. Наличие изменчивости признаков при отсутствии их неизбежной наследуемости или отбора. Наличие отбора признаков при отсутствии их неизбежной наследуемости. Ну, смотрите, я не собираюсь не опровергать теорию эволюции. Вообще, она достаточно параллельна по отношению к христианской вере. И теория эволюции соответствует критерию Поппера, да. То есть, в принципе, теория эволюции могла бы быть опровергнута. Мы могли бы найти, скажем, череп диплодока, на котором было бы написано древнееврейскими письменами из коллекции Нимрода, из коллекции трофеев Нимрода, сильного зверового пред Господом. И тут бы возникли бы огромные трудности у теории эволюции. Но даже если бы теория эволюции рухнула, я не думаю, что атеисты бы сразу же уверовали в Бога. Но они бы просто сказали, ну, мы не знаем, как появилось многообразие видов, мы еще очень много чего не знаем об этом мире, ну и чего. То есть на самом деле ни наличие теории эволюции не опровергает веры в Бога, ни падение теории эволюции этой бы веры не доказало. Так что для меня этот вопрос достаточно параллельный по отношению, собственно, к вере в Бога. Александр, православные ради истины отмечают Пасху в свой день, католики ради истины отмечают Пасху в свой день. Какая дата празднования Пасхи истинная? У людей есть разные способы вычисления правильного дня празднования Пасхи, и это не принципиально. Иной отличает день от дня, иной судит о всяком дне равно. На самом деле наше спасение заключается не в календаре, а в Господе нашем Иисусе Христе. Тут принципиально важно, чтобы мы Пасху праздновали. Если мы ее празднуем не в тот день, ну, это не принципиально. Так, Борис, а почему вы считаете, что темная материя и энергия должны подчиняться существующим законам природы? Может, это нечто, что откроет новые законы, квантовое сознание и так далее? Ну, смотрите, материализм — это вот такое представление о реальности, согласно которому любое событие в мире определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Любое. Если это не так, и у нас могут быть какие-то события, которые не определяются законами природы, то мы уже вышли за пределы материализма. У нас уже не материализм. Вот эта темная энергия, у нее могут быть другие законы каким-то, она подчиняет, но она подчиняется законам. Если да, то все проблемы, связанные с пониманием сознания под материализмом, они никуда не делись. Если она не подчиняется законам природы, то мы уже выходим за пределы материализма. Почему Бог, если он, если ему важно, чтобы мы в него верили, не представил нам каких-то более убедительных доказательств своего существования? Потому что вера — это как раз свободный выбор. Это не что-то принудительное. Бог представил нам все доказательства своего существования, которые нужны. Как только мы захотим к ним присмотреться, мы немедленно эти доказательства обнаружим. Но вера — это, в принципе, не принудительное отношение. Это не что-то такое, к чему Бог нас принуждает, что-то такое, вот, к чему Он нас вынуждает насильно. Вера — это именно свободный выбор. Чтобы мы могли его сообщить, то чтобы мы могли этот выбор совершить, нужно, чтобы мы имели к нему основания, но чтобы эти основания нас не вынуждали. Максим, когда было написано первое Евангелие, мусульмане утверждают, что через 110 лет после смерти Иисуса. Если достоверные данные по датам написания есть, большинство ученых считают, что синоптические Евангелия, то есть от Марка, Матфея и Луки, написаны в 70-е, 80-е, может быть, годы первого века. То есть не через 110 лет, а написано где-то через 30-40 лет после событий. Евангелие от Иоанна, оно написано позднее. Ну, большинство ученых считают, что позднее, хотя некоторые говорят, что в том виде, в котором мы его имеем, оно написано позднее, на основании гораздо более ранних записей. Но так или иначе, считают, что Евангелие от Иоанна — это конец первого века. Но опять-таки не через 110 лет, потому что есть так называемый папирус Райленда, там фрагмент Евангелия от Иоанна, который написан не позднее 125 года, и он найден в Египте, то есть довольно далеко уже от места, где Евангелие создавалось. То есть к тому времени Евангелие уже существовало и получило распространение. То есть на самом деле речь идет о десятилетиях, а не о столетиях. Причем вот такую датировку признают как верующие, так и неверующие исследователи. Евангелие как тексты отделяют от событий, описанных в них, 40, может быть, 50 лет. Евангелие от Иоанна, возможно, написано позже, но Евангелие от Иоанна упоминает множество деталей, которые выдают человека, который жил в Иерусалиме до разрушения храма. Однако дело даже не только в Евангелиях. Само возвещение о смерти и воскресении Иисуса Христа, оно еще более раннее. Наиболее ранние тексты, которые вошли в Новый Завет, это послание святого апостола Павла, которое написано в 50-е и 60-е годы. Святой апостол Павел цитирует в своих посланиях фрагменты еще более ранние. Ну, например, в послании Коринфянам в 15 главе он пишет: «Ибо я преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен и воскрес в третий день по Писанию, и явился Кефе, потом 12, потом Иакову, потом более чем 50 братьям». И это готовая формулировка. Это не то, что апостол Павел вот сейчас придумал, когда писал это послание. Он цитирует некий текст, некий символ веры, который был уверен, который уже существовал на момент, когда он это пишет. Ну или в послании к филиппийцам он говорит, у вас должны быть те же чувствования, что в Иисусе Христе, ибо он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого и так далее. И это тоже цитата из чего-то более раннего. То есть само возвещение о воскресении Иисуса Христа, оно не позже, чем через годы после его служения. Не позже. Ну, я-то думаю, что раньше, но, по крайней мере, не позже. То есть, на самом деле, Новый Завет написан при жизни первого-второго поколения учеников Иисуса Христа. Ну, это не что-то такое, что говорят верующие христиане. Это то, что мы можем определить на основании анализа текстов. Сомневаясь в научности теории марксизма по критерию Поппера, вы упускаете, что когда Карл Маркс писал о неизбежности социалистической революции в наиболее развитых промышленных странах, под развитостью он имел в виду не только производительные силы, но и производственные отношения, в частности, степень осознанности пролетариата в своей классовой борьбе с буржуазией. В этом смысле социалистическая революция 17-го года в России вполне соответствует марксизму. Но тут как раз проблема, о которой Поппер говорит. Потому что, что бы ни произошло, это соответствует марксизму. Он вообще не может быть опровергнут. Поппер-то он обратил внимание на то, что ряд теорий, которые люди выдвигают, которые в их глазах носят научный характер, они объясняют все, и в них укладываются любые факты, вот абсолютно любые. Я приведу современный пример, есть популярный сериал «Древние пришельцы», «Ancient Aliens». Там про люди находят следы пришельцев повсюду. Пришельцы построили пирамиды, это уж понятно, там не могли же египтяне их сами построить. Да, в Латинской Америке они тоже построили пирамиды, они вообще построили все древние постройки. Пришельцы изображены на иконах, на картинах эпохи Ренессанса, где угодно, в общем, где угодно следы пришельцев. И если спросить у человека, есть ли подтверждение его теории, что пришельцы посещали Землю, он скажет, да вот же, тонны и тонны, вот на каждом углу, вот по улице нельзя пройти от пришельцев. И в то же время, ну да, что-то не то. Как-то это не очень тянет на научную теорию. Как понять, что это научная теория? Научная теория должна допускать получение данных, которые бы ее опровергали. То есть мы должны спросить, хорошо, но вот в теории, что могло бы тебя убедить, что никаких пришельцев не было? То есть можно долго и упорно по отдельности объяснять, почему пирамиды строили никакие не пришельцы. Но он скажет, ну хорошо, а вот видите, вот тут вот в иконе, на иконе нарисованы пришельцы, в уголке. Что могло бы опровергнуть твою доктрину? Если ничего, то это не является научной теорией, это является верованием. Если что-то, ну давай посмотрим. Вот марксизм — это вот такое представление о мире, которое ничто не может опровергнуть. Никакие вот... Ни социалистическая революция в России, ни крах социалистического проекта. Все равно там люди говорят, нет, вот марксизм верен. Учение Маркса всесильно. Но если некую доктрину не может опровергнуть вообще ничто, то она не является научной. Она является именно предметом такой метафизической веры. Угу. Исследуя животных, люди убедились, что все, что мы считаем специфически человеческим, личные отношения, искусство, стремление к познанию и тому подобное присуще также и животным. И это совершенно устраняет необходимость в какой-то сверхъестественной душе. Что бы вы могли сказать об этом? Ну, то, что мы не находим. Понимаете, животные не пишут научных статей, животные не вступают в дискуссии о устройстве мироздания. Человек в каком-то отношении животное. У нас много общего с животными. Мы дышим воздухом, мы питаемся, мы размножаемся половым путем. Это все понятно. В человеке присутствует животная природа. Заблуждение материализма в том, что он пытается свести человека к его животной природе. И это невозможно. Это приводит к явному абсурду. Ну, например, почему Пушкин написал стихотворение «Я помню чудное мгновение»? Ну, потому что Пушкин, он самец примата, он пытался привлечь внимание самки детородного возраста. Там Анна Керн, она была, соответственно, самка примата. Верно это с научной точки зрения? Ну, верно, да, Пушкин самец. Это трудно отрицать. А является ли такое объяснение полным, исчерпывающим? Ну, очевидно, нет. Вот точно так же все попытки объяснить человека, человеческое поведение, человеческую душу, исходя из биологии, они сталкиваются с той же проблемой. Они берут какую-то часть человека и выдают эту часть за полноту. А с одной стороны, Пушкин и Лермонтов — оба исторические личности, оба поэты, оба погибли на дуэли. Вот и все совпадения, ничего сверхъестественного. С другой стороны, Иисус и Моисей — оба персонажа религиозных писаний. И сразу получится 20 совпадений, в том числе чудесных. 20 карл. Ни одного-то много. Тут тебе и хождение по воде, раздача бесплатного хлеба. Божьи заповеди не иначе, как с горы. Понимаете ли вы разницу между парой естественных совпадений и 20 чудесными? А как вы определяете разницу? Ну, смотрите, вот действительно, Пушкин и Лермонтов. Оба русские, оба поэты, оба мужчины, оба белые, оба дуэлянты, оба сочиняли стихи, оба погибли на дуэли, оба были, там, не знаю, пили вино, играли в карты. То есть там огромное количество совпадений можно накопать. Ну, Фоменко, Носовский, они целую историографию строят на том, что там два разных исторических персонажа на самом деле одно и то же лицо. Это тоже можно очень хорошо выстроить. И я думаю, что если мы не следуем методологии Фоменко и Носовского, то мы понимаем, что эти предполагаемые совпадения, они просто ничего нам не доказывают. Могут быть две совершенно реальные личности, в биографиях которых есть существенные совпадения. И что? В качестве условий потенциального превышения научности марксизма по критерию Поппера мог быть социалистические революции, совершенные не пролетариатом. Нет, это ошибочный совершенно запрос. Критерий Поппера, он же про что? Критерий Поппера говорит о том, что теория, для того, чтобы она считалась научной, она должна допускать возможность своего опровержения, так или иначе. То есть она должна быть открыта к опровержению. Может совершиться что-то такое, что эту теорию опровергнет. Может ли совершиться что-то, что опровергло бы марксизм? В принципе. Вот есть какие-то могут какие-то исторические события произойти, которые бы марксизм опровергли? Но я думаю, нет. Все, что произойдет, будет истолковано в рамках марксизма. Ваш аргумент о том, что Бог не являет себя людям, якобы из желания сохранить их свободу воли, совершенно несостоятелен, потому что Библия говорит об обратном. Она переполнена многочисленными примерами того, как Бог регулярно являлся, вмешивался в дела людей и тем самым попирал их свободу воли. Достаточно упомянуть воплощение Бога Сына или Божий спецназ в виде казни египетских. Как раз воплощение — это проявление того, как Бог очень бережно относится к свободе воли. То есть воплощение совершается, когда Мария отвечает добровольным согласием. Она говорит: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Без этого добровольного согласия даже боговоплощение бы не совершилось. Что касается казни египетских, то Бог показывает людям истину. Люди, египтяне, считали, что благосостояние Египта, его слава, его могущество держится на том, что их благословляют их языческие боги. И Бог показывает, что все силы природы принадлежат на самом деле ему, а не этим египетским богам. И у людей в этом случае свобода воли, безусловно, есть. Люди по-разному реагируют на эти явления Божьей силы. Кто-то верит, кто-то не верит. Великое множество разноплеменного народа ушло вместе с евреями, присоединившись к народу Божию. Так что там как раз люди могут принимать свои решения по отношению к тому, что делает Бог. Так. Ваш аргумент о безусловной априорной значимости первого-второго поколения ранних христиан несостоятелен по многим основаниям. Это очевидно, если сравнить легенды о зарождении культа Иисуса и культа Ромула Верина из римского мифа. Во-первых, прокул Юлий, который свидетельствовал о воскрешении Ромула, это вам не какая-то цепочка первого-второго поколения, это сам неискаженный первоисточник. Во-вторых, оказалось, что для возникновения культа хватает одного галлюцинирующего свидетеля, а толпа их тут избыточна. Ну, смотрите, значит, вот у нас есть... я думаю, вы постоянно приводите аналогии, и эти аналогии не работают по той причине, что, ну, в частности, сообщение о прокуле Юлии. Откуда мы знаем о прокуле Юлии? Вот мы имеем сложившийся миф о национальном основании. Мы имеем миф о том, как, откуда есть пошла римская земля. В случае с апостолами мы имеем... Да, причем этот миф о воскрешении Ромула Кверина, если вообще принимать его всерьез, его от нас отделяет, от его письменной фиксации отделяет огромное время. Что касается апостолов, то мы знаем на уровне истории, что это непосредственные ученики Иисуса. Они его лично знали, они с ним лично общались. Это группа людей, а не один человек. Это группа людей, которым возвещать о воскресении Иисуса Христа не было никакой мирской выгоды. Все, что они получили, это гонение, преследование и всяческие обиды. То есть тут просто нет параллели. Если теория эволюции научна по критерию Поппера, тогда не называйте ее ненаучной, а вы периодически это делаете. Нет, я как раз считаю теорию эволюции вполне себе научной. Она вполне себе опровержима по критерию Поппера. То есть я как раз не нападаю на теорию эволюции, считаю ее достаточно параллельной по отношению к собственной вере в Бога. Например, есть выдающийся ныне здравствующий американский генетик Фрэнсис Коллинз, он христианин, он биолог-эволюционист, один из создателей синтетической теории эволюции, Феодосий Добжанский, он верующий христианин. Так что я тут не вижу, собственно, проблемы. В качестве устак... А, вот еще одно у нас есть сообщение. Так. Ага, вот еще у нас... Так. Если... Ага, вот еще... Просто иногда люди пишут длинные довольно сообщения, я пытаюсь выхватить главную мысль. И человек спрашивает, есть ли какие-то свидетельства, которые опровергали бы христианскую веру. Если такие свидетельства невозможны в принципе, то христианская вера точно так же не является истиной согласно тому же критерию Поппера. Дело в том, что критерий Поппера, он говорит нам не о истинности, он говорит о научности. Это разные вещи. То есть возвещение может быть истинным, но может быть ненаучным. Я, например, вам скажу, что 30 лет назад я женился и крестился в один день. Это возвещение истина, но оно не является научным. Вы не можете его воспроизвести в лаборатории. Вы можете произвести исторические изыскания и установить, что это, вот, наверное, действительно так. Хотя человек, которому зачем-то это нужно будет отрицать, он скажет, да нет, все подделано. Там документы подделаны, что трудно что ли подделать. Но так или иначе, это не будет научное сообщение. Это будет истинное, но не научное. Бывают ошибочные научные теории, сколько угодно. Истинное и научное лежат в разных плоскостях. Считать, что... истина существует только в виде научной истины, значит, впадать в ошибку, которая называется сциентизм. То есть вот такое убеждение, что единственная истина — это научная истина. Поэтому, конечно, христианская вера не соответствует критерию Поппера, и мы, собственно, и говорим, что это есть вера. У нее есть свидетельство, так сказать, в пользу, свидетельство против, но... В принципе, можно что-нибудь придумать, но на самом деле, в любом случае, христианская вера не является научной теорией и не претендует на это. Евангелисты вполне могли придумать страдающего спасителя, так как у них был примерный прототип. Дело в том, что согласно римскому мифу о воскресении Ромула, его тело бесследно исчезло в момент солнечного затмения. В народе появился слух, будто эта римская верхушка убила царя Ромула, после чего они разодрали его тело на части и тайком где-то спрятали. И уже потом Прокл заявил, что разговаривал с воскресшим Ромулом. Что, узнаете сюжет? Ну, честно говоря, нет. Понимаете, я не вижу, чтобы мы могли тут... Где тут, вообще говоря, сходство? Иисус умер. Дело в чем, мы знаем некоторые вещи на уровне истории. Вот Новый Завет, его исследуют множество ученых, в том числе совершенно неверующих. Вот Барт Эрман и Герт Людеман — это два известных атеиста, которые исследуют Новый Завет. Они признают в отношении Нового Завета некоторые факты, что Иисус определенно существовал как историческое лицо. Иисус был распят на римском кресте. Это факт. Вскоре после его смерти его ученики начали горячо проповедовать, что он воскрес из мертвых. Они почему-то прониклись глубочайшим убеждением, что Иисус, который умер такой жалкой, горькой смертью на кресте, он есть Господь, Бог и Спаситель. И что он воскрес из мертвых. То есть, где тут, собственно, параллель с предполагаемым мифом о воскрешении Ромула, я не знаю. Но мы можем сказать, конечно, что в обоих повествованиях речь идет о мужчинах, в обоих повествованиях они, видимо, носили бороды, в обоих повествованиях они жили где-то в Средиземноморье. Ну, знаете, точно так же мы можем сказать, что Лермонтова никогда не существовало, потому что все рассказы о Лермонтове — это видоизмененный миф о Пушкине, потому что там есть огромное количество совпадений. Что значит покаяться? Покаяние — это событие, или каяться надо всю жизнь? Ну, покаяние — это и событие, и процесс. То есть, с одной стороны, покаяние — это момент, когда человек принимает решение довериться и покориться Иисусу Христу. Когда он признает Иисуса Христа Господом и Спасителем. Когда он принимает решение доверить свою жизнь Ему. И часто люди говорят, ну, особенно в протестантских общинах, я покаялся в таком-то году. Для православных это может звучать немножко странно, потому что, ну как, покаялся и все, с тех пор, ну, совершенно, значит, совершенно безгрешный. На самом деле православные бы сказали, уверовал на это же самое событие. Покаяние как процесс предполагает, что по мере того, как мы приближаемся к Богу, мы яснее, отчетливее осознаем свои грехи, и мы их отвергаем, мы каемся, это постоянный процесс. Мы постоянно возрастаем в святости, мы постоянно отвергаем то, что не угодно Богу. Нас постоянно сносит, как корабль, который плывет по бурному морю, и мы постоянно нуждаемся в том, чтобы возвращаться на правильный курс. Поэтому покаяние — это как событие, и как процесс мы можем в том и в другом смысле, оно то и другую сторону имеет. Ой, я же вам объяснил, что в качестве условий потенциального опровержения научности марксизм по критерию Поппера мог быть социалистические революции, совершенные не пролетариатом. Нет, вы знаете, это не является, потому что я бы мог сказать, что критерием опровержения там фрейдизма является ситуация, когда дважды два будет пять. Ну и задав такой критерий, я не сделаю фрейдизм чем-то научным. Точно так же я не сделаю чем-то научным марксизм, задав ему какой-то заведомо неосуществимый критерий опровержения. Все-таки должна существовать реальная ситуация, которую бы марксизм опровергала, ну и она существует. Собственно, то, что революция произошла не в промышленно развитых странах, а не в России, на что обращал внимание Поппер, и то, что социалистический проект в целом провалился, что мы, собственно, те, кто... Ну, я вот это застал лично. Поэтому как раз марксизм особенно вот нынешний марксизм, точно не соответствует критерию Поппера. А если тело погребенного Иисуса исчезло, почему римские власти не возбудили уголовного дела и никого не преследовали? Не знаю, но римские власти были заинтересованы не в том, чтобы выполнить все формальности. Их интересовало поддержание порядка. Что исчезло тело казненного еврея, их это не очень сильно волновало. Их волновало, есть ли смута, есть ли мятеж, есть ли попытки выступить против римской власти. То есть мы как-то все склонны представлять римскую власть по примеру того, что вот у нас сейчас, что есть некие формальные правила, и человек, который сидит на должности, он должен следовать, он ему следует. В Древнем Риме было немножко не так. Поэтому как раз тот факт, что римляне не возбудили уголовного дела, там не стали сильно об этом волноваться, ну, как раз достаточно понятен. Но у римлян было много забот, чем беспокоиться о том, что украли тело, и вроде бы ученики говорят, что он воскрес из мертвых. Римляне на это реагировали, как мы читаем в Деяниях, что если бы тут был какой-нибудь мятеж или обида и преступление, то я имел бы причину вас выслушать. А как речь идет о вашем законе, ну, я не хочу быть судьей в этом. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но я уже должен с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.